традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 марта. Сейчас 19 часов 6 минут. Программа «Баррикады» в студии Юрий Будкин. Сегодня мы будем говорить о докладе для Совета управляющих по вопросам вещания Соединенных Штатов Америки. В этом докладе, если верить агентству Рейтер, которое документ цитирует, сказано, Соединенные Штаты проигрывают России информационную войну. Не только России, а также Исламскому государству и другим конкурентам. Журналисты Рейтер, которые утверждают, что этот документ видели, цитируют и дальше. Отчет основан на оценках 30 специалистов. Конкуренты с антиамериканскими сообщениями разжигают информационную войну и выигрывают, пока международное вещание США старается не отстать от конкурентов и изменений в медийном пространстве. Приводят даже цифры, утверждают, что вот, например, американцы на то, чтобы работали, к примеру, «Свободная Европа», «Радио Свобода», «Голос Америки» тратят ежегодно более $700 миллионов, а вот в России телеканал «Russia Today» получит 15,38 миллиарда рублей. Это только один телеканал, что в нынешние деньги, если перевести, то в долларах будет примерно, что это, 250 тысяч. То есть намного меньше, чем у американцев. Так выигрывает или проигрывает Россия информационную войну у Соединенных Штатов Америки? Сегодня с нами обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Добрый вечер.
Здрасте.
И депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы видите информационную войну, господин Федоров?
Конечно, конечно. И раз есть конкуренция наций, раз есть войны, и как разного типа, то, естественно, конкуренция наций, это даже не государство и нации всю жизнь конкурируют. Даже биологические существа конкурируют. Это смысл существования белковых тел. Беспрерывная конкурентная борьба.
Нет, подождите, смысл существования белковых тел в войне?
В конкурентной борьбе.
А конкурентная борьба формы, всегда война?
А формы обостряющиеся, это война, между нациями война. Ну, когда-то вы назовите хоть год человечества, чтобы человечество где-то не воевало.
Хорошо, тогда между Россией и Соединенными Штатами Америки за последние лет, скажем, 100.
Беспрерывная конкуренция.
Информационная война была всегда?
За последние 1000 лет, с учетом англосаксов, была всегда, естественно, любая война, в нее входят информационные компоненты. Любая.
1000 лет воюем.
Конечно, всегда просто воевали. С момента
Штатов
рождения.
Еще не было. Ну хорошо, я понял. Ну,
были англосаксы.
Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Есть информационная война?
Ну, наверное, есть, раз мы деньги тратим на нее. Война же денег стоит. Любая война стоит денег.
А вы иначе подходите. Вы говорите о том, если есть траты на это, значит, это доказывает, что есть информационная война.
Вот вы же сейчас только что читали расходы Russia Today, сколько-то там миллиардов вы сказали. Как вы это в доллары перевели, я не очень понял. Мне кажется, это
если доллар
больше
стоит
получается.
60,
да, если
четверть,
они,
значит, 250, подожди. Да, получается тогда. Ну да,
ну, ладно.
Ладно,
сейчас не об этом. Значит, вот вы сказали, что американцы сказали, что Россия у них выиграла или выигрывает информационную
Россия,
войну. Значит, интересно, сколько стоит это нам, во-первых. Во-вторых, когда мы тут слышим, что вот, конкуренция всегда... Я бы хотел узнать, неужели мы с Новой Зеландией ведем информационную войну, скажем, или с Австралией?
Нет, легко. Господин Федоров,
конечно, конечно.
И с ними
конечно. Только в части касающейся, да, то есть все, любая конкуренция, она разумна, да, то есть с соседом жестче конкуренция, подальше меньше, но Новая Зеландия, она элемент американского мира, она является нашим противником, но не сама по себе, а поскольку она просто в свое время встроилась в систему внешнего управления по линии США, не просто ее подразделение, вот и все, небольшое.
Вот так, насчет войны с Новой Зеландией я первый раз слышу. Ну, бог с вами.
А вы вспомните, вот. Новая Зеландия солдат на фронт посылала, правда, тогда это были наши союзники.
Да. Так мы про информационную войну или про
реальную? Это какая разница? Это все формы.
Значит, хорошо. Теперь, еще вот сейчас депутат сказал, что вот есть близкие, а есть далекие. И он имел, по-моему, в виду географию. Так я вам скажу, Куба очень далекая была нашим очень близким другом много лет. По 20 миллионов долларов в день, по-моему. Это нам стоило. Вот. И она была, хоть и далеко, но близкий друг.
Но вы же помните,
а рядом
текст
могла...
Куба далеко, Куба рядом.
А рядом могла быть какая-нибудь страна совсем недружественная. Ну, нет, поэтому география и километры здесь ничего не решают. Раз. Второе. Когда американцы говорят, что они проиграли нам якобы информационную войну, я бы очень хотел посмотреть, как это выглядит. Потому что я себе представляю так. Если Америка проиграла нам информационную войну, то американцы должны ехать сюда, где так хорошо. Ведь мы же выиграли информационную войну, мы себя показали с лучшей стороны. Вместо этого депутаты наши покупают там в Майами себе домики. Я не слышал никогда ни про одного депутата Америки из Конгресса и Сената, чтобы он что-нибудь у нас там в Сочи прикупил. Вот.
И проводил студенты, именно здесь,
студенты да? наши, как я знаю, хотят в американские университеты, если у кого есть такие возможности. И про американских студентов, если они и есть у нас в институтах, то я думаю, гораздо реже.
Если бы мы выиграли информационную войну, было бы так.
Да.
Да. Господин Федоров.
Подождите. Ну, это же беспрерывная конкурентная борьба, в том числе в формах войн. Во-первых, проиграв 91-й год, мы проиграли катастрофически все позиции, да, то есть мы проиграли Хорошо. Государство, проиграли половину мира, потому что советский мир был половиной
Давайте
мира.
Давайте все-таки ограничимся информационной войной, Поэтому иначе нам будет очень сложно.
Я понимаю, то есть в этом контексте мы... Что такое критерий? Я согласен, вопрос критерия. Что такое выиграли информационную войну? Это не значит, что победили. Это значит, что Соединенные Штаты в своей информационной борьбе не достигли, в войне не достигли цели. А какие у них были цели?
Да.
Тотального информационного контроля. Этот тотальный информационный контроль, об этом, кстати, еще говорила Хиллари Клинтон в Конгрессе США года три назад. Есть ролик. Этот тотальный информационный контроль был пробит небольшими, малюсенькими долями процента российских уколов. Там Russia Today и так далее.
Нет, ну, подождите.
Ну, вы понимаете, с точки...
укол
секундочку.
За те же деньги.
Я понимаю, с точки зрения критериев американских задач информационной войны, им не допускается даже одного укола. То есть это как воздушный шар. Вы проиграете воздушный шар, если у вас маленькая иголочка сделала в нем дырочку. Вот Russian Today Нет. сделал дырочку,
Но
и
вся огромная... дырочку сделал.
Да, в этом победа.
А
в этом.
Как это можно определить, что это правда сделанная дырочка?
А эти сами американцы так и оценивают. Хиллари Клинтон называла Russian Today как проигрыш в Конгрессе США 3 года назад. В сегодняшнем докладе об этом идет речь, что они проигрывают. Это их оценка. То есть они рассматривают, что тотальный мир, который они контролируют с 91 года, дал трещины, малюсенькие. Но для них это катастрофа, потому что они понимают, что этот мир, построенный на вранье, изначально на лжи, не допускает даже малюсенькой правды вот в это каменное ложное основание.
Секунду, только 003 пишет. Вам не кажется, что если вы говорите, что это информационная война, то суть войны – дезинформация против другой дезинформации? То есть ложь в ответ на ложь?
Не обязательно. Почему? Информационная война – это не ложь в ответ на ложь. Это уже технологии. Если...
Мне кажется все-таки, что вы куда-то съезжаете.
Александр Минкин.
Потому что цель войны – это победа. Это завоевание. Правда?
Любой ценой.
Да. Не врать или там ничего не выдумывать и самоубийством не кончать, а выигрывать. Война ведется на победу. Таким образом, если кто-то выиграл информационную войну у кого-то, то выигравший имеет образ прекрасный, а проигравший имеет образ ужасный.
У нас какой образ сейчас?
Значит, мы же сейчас говорим не про то, что говорят депутаты, которых наблес оближ положение обязывает что-то такое говорить правильное. Мы говорим о другом. Образ страны, а информационная война ведется именно против этого или за это, защищаем свою и критикуем чужую. Так вот, образ страны, он существует не только в головах чиновников и депутатов, он существует в головах людей вообще. Поэтому, когда депутат, который говорит, что у нас так замечательно, и при этом он нажимает кнопки в американском телефоне или в американском компьютере, то он сам дезавуирует свои мысли. Если бы нам в результате нашей информационной войны удалось доказать людям, не сделать вид, а доказать, что наши университеты не во второй сотне, а в первой пятерке, вот это было бы здорово.
Вот так выигрывают. Да, Евгений Федоров.
А пока наоборот все-таки. Вот американские университеты в первой пятерке, а наши во второй сотне.
Хорошо. Это вопрос критерия выигрыша, да. То есть, естественно, мы выиграем, когда разрушим однополярный мир, о чем Путин говорил недавно в Сочи, например, и не только там. В этом будет критерий, но это уже будет не информационная война, а это будет конкурентная борьба или война с США, в которой мы сегодня находимся с 91-го года, и до этого были. Это историческая конкурентная борьба, в которой мы проиграли в 91-м.
Нет, а просто, понимаете...
Но мы можем отыграться. И я, кстати, согласен, но я вспоминаю времена в России, царской России, когда каждый третий житель Европы, Германии конкретно, приехал жить в Россию, потому что он здесь получил лучшую жизнь и лучшую условия.
Вы говорите, что хотя бы маленький прокол нанесли, а тут один за другим наши слушатели пишут, никакого прокола вообще нет. Нет. Никакого удовольствия от того, что нам не должно быть от того, что Russia Today, к примеру, есть
на американской
территории. Секунду. Да. Потому что они говорят, что якобы Россия выигрывает информационную войну, чтобы выбить деньги на красной угрозе, пишет 900.
Одно другому не мешает. Может быть. Между прочим, я вам скажу, очень интересно. Вот вы, как бы, не знаю, вот вроде бы вы и ведущий, и присутствующий здесь депутат, верите в это американское сообщение почему-то? Я помню случай, когда вот близкий товарищ депутата Федорова Чубайс был назван в каком-то журнале.
Почему близкий товарищ? Боже мой. Я вообще-то с ним был всегда в конкуренции в политической.
А я думал, вы у него работали.
Ни разу. Все, я у него не работал ни разу в своей жизни. Ни разу, ни одной секунды.
Да. Все. Так вот. Какой-то вдруг понеслось изо всех радиоприемников и телевизоров, что Чубайс лучший в мире министр финансов. Я просто помню, меня это ошеломило. Угу. Как это может быть? Это бред. Потом оказалось, что это действительно напечатано, но где-то в Науру выходит какой-то журнал или в Бангладеш, где, я уж не знаю, из каких соображений, может быть, за деньги.
Написал?
Да, может быть, за деньги, может быть, от с бодуна, как по-русски говорят, написал. И вот этот журнальчик стал вдруг критерием реального состояния, веса реального министра финансов разных стран. Так вот, американец говорит,
это не значит, что мы доверяем,
что Америка проиграла или проигрывает информационную войну. Черт его знает, с чего он это сказал.
Конечно. Поэтому нам интересно, что вы по этому поводу думаете. Первый вопрос был, есть ли информационная война? Второй вопрос,
она есть.
Кто в ней выигрывает?
Она есть, потому что мы на нее тратим деньги. Огромно. Вот я посчитал, вы там сказали что-то такое мало. Я посчитал бюджет Russia Today, получается так, 200 миллионов долларов в год.
Да, вот Ева,
только Russia Today.
Совершенно верно.
200 миллионов долларов в год немало. Еще есть квартиры какие-то в Нью-Йорке, и там сидят какие-то мигроняны, кургиняны. Еще есть в Париже какие-то квартиры специальные. Есть центры науки и культуры. Я, например, не знаю, чтобы в Москве был центр науки и культуры Америки. А у нас по всему Западу, в столицах, есть центр науки и культуры, где идет как бы пропаганда всего нашего хорошего. Я полностью за. Но почему мы этим занимаемся, а не нет? Почему нужно...
То есть сейчас скажу, в этой войне воюем только мы?
Если у тебя товар великолепный, тебе не надо особенно беспокоиться о его рекламе.
Евгений Федоров.
Так, по очереди.
Почему вот, только мы воюем в этой информационной войне?
Во-первых, очень хороший прозвучал пример, я хочу за него зацепиться.
Прошу.
Вот история, что я якобы работал у Чубайса, был его подчиненным, это типичная форма той самой американской конкурентной информационной борьбы, войны, когда ложь. Мне, кстати, по барабану, когда в отношении... Это просто факт, да, фактически факт есть ложь, да? Вот когда ложь используют...
Факт есть факт, а ложь есть ложь.
Нет, в данном случае есть факт лжи. То есть используются в информационной войне снаряды лжи. Ну, еще раз, мне лично это все равно, как об этом говорят. Но я говорю как конкретный случай. То есть вот эта вся информационная война со стороны США, все их о построениях жизни, весь мир, который они построили, однополярный, колониальный, это продолжение исторически колониального мира, на котором жили англосаксы тысячу лет. А колониальный мир разрушается, если люди понимают, что они рабы, если они халуи. И вот для того, чтобы это не понимали, вот это и есть главное... Информационная война Соединенных Штатов Америки. Она разбивается
Как они действуют
здесь? На миллионах снарядов. Вот, например, там, мы выступаем против этого статуса России.
На нас... Какого?
статуса внешнего управления, статуса мира как колониальной империи, в которой мы рабы, мы подчиненная часть, мы проиграли в 91-м году. В 91-м году проиграли, становимся подчиненными, это автомат.
И сейчас тоже.
Вот смотри, ну, естественно, мы не поменяли.
Как это. Может быть подчиненным?
Я вас не перебивал, заметьте, я вас никогда
хорошо,
не перебивал.
Я только вставочку.
Можно я продолжу, а вы потом хорошо. Со своими вставочками. Окей. Значит, то есть мы есть подчиненные, проигравшие в 91-м году. Вот это главное. Тайна информационной войны. И когда начинает разрушаться фундамент правды, вот в том числе вот эта вот история, да, что я якобы работал у Чубайса. 93-й год...
Так как же она разрушается?
Смотрите, это не в этом дело. Вот у них массовые информационные вбросы. Вот явно, что мой голос в этих сбросах один против там миллиона. Поэтому его просто не слышно.
Так а зачем тогда говорить?
Потому что они...
Вы можете голос сорвать,
вот, а результата нет. Не в этом. Я-то вообще не говорю, мне плевать.
Нет. Я про то, послушайте, что мы можем потратить эти 15 миллиардов.
Не об этом речь. Не об этом речь. Да. Вот тысячи информационных источников задавливают правду. Да. Вот они говорят тысячу голосов. Федоров работал у Чубайса. Что ложь, которая проверяется за 3 секунды. Но чтобы проверить за 3 секунды, надо хотя бы иметь шанс на тысячу информационных источников пробиться 1001. И тогда вся тысяча становится бессмысленна. То есть одна правда пережимает тысячу красивых лжей.
Вот как.
Вот в 93-м году... Я против Чубайса просто воевал, ну, политически, на выборах. От него был кандидат, это был главный мой соперник, он мне проиграл. Но это никого не волнует. Ложь крутит. Теперь дальше, смотрите. А дорого ли это стоит, война? А танки столько дорого стоят, самолеты? А представляете, как дорого стоят корабли? А космические ракеты, которые военными делами занимаются?
Да, но на это тоже нужно тратиться.
Я понимаю. А теперь представьте, что вы скажете. Ой, оборона стоит дорого, давайте не будем строить корабли и ракеты. Это глупость. Вы после этого перестанете существовать очень быстро.
Евгений Федоров,
поэтому Александр это Минкин. Элемент, на который надо тратиться. Вот и все. Вот хотя и все. Цена вопроса 1 к 1000.
Хорошо, это Евгений Федоров, Александр Минкин. И да. Я добавлю просто 692-й туда же. А Пепси и Кока ведь тратят огромные деньги на рекламу.
Ну, так тратят, нам надо... конечно. Лучше не надо было закрывать завод по производству кваса, который вкуснее гораздо. Я вам как опытный человек говорю. Так вот, что касается Чубайса. Знаете, я сбился, наверное, надо было сказать министр Адамов, который атомной промышленностью занимался. Ну,
это придумывать можно постоянно всякое.
Да, конечно. Суть-то мне от этого не меняется. Кто-то сказал, говорит, ты когда будешь с Федором говорить, смотри, не скажи Чубайс, потому что он забудет обо всем и только про это дальше будет говорить.
А так а вы специально, так, значит, получается?
Нет, ошибка. Так вот, насчет того, что мы стали рабами, это... С моей точки зрения, очень мягко говоря, бред. Потому что, например, Путин так не считает, что мы стали рабами. Раз. Но и без всякого Путина ясно, что держава, обладающая стратегическим ядерным оружием, ни в какое рабство попасть не могла. Что касается тысячелетней войны с Америкой и предшествующими ей племенами, то я вам скажу, когда здесь... В России возникали привлекательные, причем даже не столько материально привлекательные, сколько идейно привлекательные моменты. Так оно было или не так на самом деле, но они возникали. И тогда люди сюда ехали. Сюда при Петре и при Екатерине ехали и немцы, и итальянцы. А при большевиках... еще не зная, во что выльется с ГУЛАГом и так далее, сюда поехали американские инженеры, например. Да, это известное конечно. Дело. Вот. И они ехали... Конечно, они тут и зарплату получали, но они же не безработные там были. Они поехали сюда строить вот этот новый прекрасный мир, в который очень многие на Западе поверили абсолютно. Абсолютно. Советский Союз пользовался в 20-е и даже еще в 30-е годы огромным авторитетом, как вдохновляющий пример.
И
вот тогда не нужно было тратить денег на, как это называется, информационную войну, потому что идея была так сильна.
Я понимаю. Но смотрите, что Закат пишет. Америка, это Закат так пишет, Америка навесила на Россию вину за сбитый в Малороссии Боинг. Но ведь это не прикрытая война против России. Весь мир им верит, но не нам. Мы должны как-то донести свою...
Значит так, это не Америка навесила на нас вину за Боинг. Это навесили люди, которые, сбив Боинг, думали, что сбили транспортник, и радовались, и выкладывали эту радость в интернет. Потом, когда оказалось, что они сбили пассажирский самолет, они стали от этого отрекаться. И теперь весь мир ждет... что скажет объективная, не задействованная ни Америкой, ни нами экспертиза.
Да, это
вот с французами это... быстро разобрались. Представляете, кто бы мог подумать, сумасшедший пилот, ведь скажи это неделю назад, что сумасшедший пилот нарочно разбил, все бы сказали, да бред какой-то. А оказалось, вот эта безумная вещь работает.
Александр Минкин постоянно врет, пишет Абдул-Хамид. Американцы поехали, потому что у них была Великая депрессия тогда. Ну, они поехали в Россию зарабатывать деньги в 30-е годы. Теперь Алекс пишет по поводу того, что вы неправду говорите, что спутали транспортник, и вообще не нужно путать стратегическое и частное. Цель Федорова, пишет Емеля, вычеркнуть из Конституции статью, по которой Россия подчинена международным договорам с Западом, а именно союзному договору и союзному законодательству. И все-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, для чего тратятся эти деньги? Вот для того, чтобы... Господин Федоров, то есть вот для того, чтобы рассказать, к примеру, что в Малороссии, что и кто в Малороссии сделал с самолетом?
Это все элементы.
Это технология.
Я понимаю, элемент, маленькие элементы. Вот, условно говоря, наступление на деревню Дзюзюкина на фоне Великой Отечественной войны абсолютная мелочевка, да? Но она элемент, без которого нет победы. То есть вся любая война, в том числе информационная, разбивается на маленькие детали. Новороссия, Боинг, Федоров и Чубайс, какие-то...
Федоров и Адамов.
Все что угодно, хорошо. Да. Это все малюсенькие, легкие иголочки в совокупности, составляющие либо победу, либо поражение. А прямая связь-то очень простая. Вот если вы как только вы переложите это все расходы и вообще эту деятельность в категорию обороны и безопасность, война, оборона и безопасность, у вас по-другому выстраивается система. Вот если у вас... Вот прозвучался здесь квас. Отлично, квас, да. Но я как экономист знаю, квас в России закрыт, потому что у нас нет суверенитета. Мы не имеем права запустить национальные деньги. Соответственно, у нас закрываются, открываются только те инвестиции, с которыми согласован будет иностранный капитал. Российского-то нет, как института. А он говорит... Вот это вам можно, это нельзя. А насчет кваса не уверен, что можно, нельзя. А вот насчет авиации...
Нет, вы только что сказали, уже точно сказали,
я
что
понимаю,
уверен.
Я понимаю, это не от нас зависит.
Я сейчас... Хорошо, значит, это... водку, я понял. Вы водку дадите... нам разрешили, вы а квас дадите... запретили.
Да, это не от нас зависит. Вот мы 20 лет назад пропускали каждый третий самолет в мире. Мы умеем это делать. Но нам сказали, ну на самолеты мы вам денег не дадим, а своих у нас нет. То есть переход в категорию суверенитет,
да.
Есть запуск индустриализации, что означает инженеры из Америки, инженеры из Германии, и строительство кваса, и обратно самолетов, и станков, которых тоже закрыли, и рост экономики страны сразу.
И главное объяснение
в 15
всего
раз.
Этого. Александр вот Минкин, прошу вас.
Вы, наверное, были депутатом, когда у нас президентом, кажется, был Медведев. Когда-то у нас упал самолет со спортивной командой, разбился. Як-40, что ли?
И, по-моему, Як-42.
Як-42. Тогда меня шокировало. Он был то ли премьер-министр, то ли президент, Медведев был тогда. И он пока появился на экранах телевизоров и очень резко сказал, все это рухлить, значит, списать, купить за любые деньги на Западе самолеты. Это был просто вражеский агент в тот момент, с моей точки зрения. Это оценочное суждение. Я об этом написал в газете, что это... Уму непостижимо.
9 сентября 2011 года.
Значит, он был президентом.
Президент России,
да.
Дмитрий
вот
Медведев
президент...
решил, что россиянам лучше пересесть на иностранный самолет.
Да. Сегодня он у нас, этот самый пропагандист импортозамещения. То просто вот куда его повернут, туда он и будет говорить все, что хочешь. Но в тот момент разве Дума возмутилась?
Нет, а почему?
Разве Дума подняла голос и сказала, президент России, господин Медведев, вы что это такое говорите, чтобы российские самолеты исчезли и купить только западные? Вы же промолчали в тряпочку. Ни один из вас такой боевой, такие крутые, такие просто, вы же вдвое по весу, если взять среднего россиянина,
но он в два раза не принимает решение за всю Думу, с другой стороны.
Он мог бы поднять свой голос. Так вот,
давайте,
если взять
господа,
вес, физический вес в килограммах,
15 секунд,
то
господину Федорову
депутат
ответить.
В два раза все. Больше, чем средний россиянин.
Господин Федоров, почему вы этого не сделали 15 секунд?
А вот там же как раз один из зрителей ответил на этот вопрос. Потому что российская конституция внешнеуправляемая. И нету никакого голоса на национальном уровне.
Про вас спрашивают. Евгений Федоров, в том числе. Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Это программа «Баррикады». Сейчас 19.30. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 марта, 19.35, в студии Юрий Будкин. Наши гости – депутат Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» и журналист Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Прямой эфир, можно звонить по телефону, можно на СМС-портал присылать сообщения, можно через Твиттер, можно через сайт. Несколько вопросов каждому из вас из того, что уже пришло. Фанат, так человек подписался. Господин Федоров, вы пытались провести в Государственной Думе законопроект, который бы был направлен на избавление от американского влияния, или у вас эта программа только для выступлений на радио?
Ну, естественно, мы написали соответствующие проекты законов, и они находятся в базе данных и Государственной Думы, и на портале, там, посмотрите, депутатское объединение «Российский суверенитет», я же не один такой. Там все это висит и подано, и работает. Другое дело, что, еще раз говорю, это не важно, кто чего напишет.
Висит, но не работает.
Да,
висит, тогда не работает.
Потому что, как сказал господин Бастрыкин, наша Конституция есть диверсия правовая, и, естественно, по нашей Конституции это все не проходит, пока не будет расстановки политических сил, то есть победы, в том числе в информационной
и
войне.
И тогда Павел пишет вам, может быть, уйти из Думы, пока она под внешним управлением?
Так, а кто будет занимать этот аккорд? Павел?
Хорошо, господин Минкин, «Закат» пишет по поводу информационной войны, и когда вы начали говорить о том, что... Ну, для вас понятно, кто виноват в том, что упал «Боинг». Помните, да? Несколько минут назад.
Я сказал, что надо дождаться экспертизы.
Но
я
до этого...
Да, я думаю, что это сбили повстанцы, но мы увидим экспертизу.
И «Закат» пишет, но ведь этот ответ по «Боингу» говорит о том, что вы активный участник информационной войны, причем участвуете в этой войне, как нет, он пишет, не на нашей стороне.
Нет, он ошибается. Дело в том, что если бы я писал и писал про этот «Боинг», и что сбили его сепаратисты, и что сбила его Донецкая республика, вот тогда он мог бы это вот мне все предъявлять. Но я... Спросили, ответил то, что думаю. Думать-то можно.
Тогда
думать
дальше.
Можно.
Может быть,
спасибо.
И Абдул-Хамид об этом?
Может сейчас. Быть. Значит, смотрите.
Да.
Есть сотни моих заметок. И они, в отличие от слов депутатов, они напечатаны и лежат в любой библиотеке в интернете. И люди могут залезть и посмотреть.
Инициативы депутатов тоже лежат.
Да, залезть и посмотреть, что... Я писал, и оправдалось ли это, или было опровергнуто. Вот я что-то не помню, чтобы было что-то опровергнуто.
Но хотя... все-таки про информационную войну. Вот Абдул-Хамид, Александр Викторович, ведь и в 2008 году пишет, все западные СМИ писали о том, что была наша агрессия в Южной Осетии. А на последней странице потом сообщили, что это неправда. Ну, то есть, одно...
Да, между прочим,
но это
очень...
есть информационная
это,
война.
Это, кстати, вот очень... В точку он попал, потому что, когда в августе 2008 года началась война с Грузией, ну, можете как угодно называть, но это была война с Грузией, да, поначалу все западные информационные средства говорили о том, что вот эта Россия начала. Но где-то через 3-4 дня уже это было опровергнуто. И постепенно, я сейчас не помню, сколько прошло, может быть, неделя прошла, и уже все знали, что вот кто начал, и откуда начал, и почему. Это типичный был случай, когда западные телевизионщики, скажем, западные журналисты, ведь у всех есть инерция, они ведь привыкли думать, что вот мы всегда во всем виноваты, мы, Россия. А ведь это не всегда так.
И они это признали.
И они это признали, и потом было это опровергнуто. И вот тогда действительно в первые 3 дня мы проигрывали эту информационную войну, а потом выиграли ее.
Но это мы выиграли или они проиграли? Это ведь тоже важно.
Значит, естественно, они проиграли, они признали, что они ошибались в первые дни.
85-й пишет,
том,
знаете
что?
Как?
Да.
Минкин, восклицательный знак.
Что?
Вы очень большими буквами неправильно думаете. Очень ошибочно.
Это время покажет. Я тут вам скажу, тут время пока подтверждает мои мысли. Я тут вчера, что ли, напечатал заметку про 15 лет правления Путина. Так вот, почему я и стал писать? Дело в том, что в марте 2000 года я написал: впереди 15-летка Путина, а то и больше. Это был тот момент, когда Путина выбирали на 4 года. А я написал 15, а то и больше. И можно поднять эту заметку и убедиться.
Александр Минкин. Евгений Федоров, 993-й, пишет: вы ведь член фракции «Единая Россия», и у вас опять тоже, вот как к Минкину, большими буквами, конституционное большинство. В чем же проблема?
Слово «конституционное большинство», наверное, человек просто не в курсе постановки правовой системы, ровным счетом ничего не значит с точки зрения исполнения Конституции. По Конституции, которая принята на референдуме, и которую нельзя поменять никакими конституционными законами, и вообще законами, а только референдумом, либо конституционным собранием, которое запрещено на сегодняшний день в России, по ней, 15-я статья, о чем Бастрыкин говорил, есть статья постоянно действующего, и она говорит о том, что специализированные международные учреждения являются начальниками Государственной Думы, Совета Федерации, правительства, Центрального банка.
Неправда, неправда.
Так можно написано вывести в 15-й статье.
Это Бастрыкин может что угодно
так
говорить.
Так написано в 15-й статье.
Нет,
о том,
в 15-й
что... Слушайте,
написано.
Я вас не перебивал. Да?
Значит, то есть, вы сейчас...
Я вас не перебивал. Так написано в 15-й статье.
Набирайте.
Еще признанные принципы и нормы международного права, разъясненные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 5/2003, где вот эти термины, о которых я говорю, и разъясняют эту статью. А именно специализированные международные учреждения.
Ну, то есть читать не надо статью 15-ю Конституции.
Но, нет, можете прочитать, а потом продолжите разъяснять этот вопрос за счет Пленума Верховного Суда.
Там сказано, что международные договоры, конвенции...
Нет, там сказано не про конвенции. Там, у нас конвенция там сказана, нас это не волнует. Там сказано, что...
Конвенция, если международным конвенция. Договором
другое
установлены
другое,
иные правила,
другое,
чем предусмотренные
до,
законом...
До, читайте, до этой фразы. Начало, читайте вот это четвертого пункта.
Конституция, общепризнанные нормы.
Принципы и нормы международного права. Все.
Что?
Вот эти общепризнанные...
Можно я дочитаю тогда?
А этого достаточно.
Написано, это составная часть ее правовой системы, и только дальше написано, если международным договором установлены...
Еще раз, договоры здесь ни при чем. Вы по-русски прочитайте. Фраза, посмотрите, у вас в Конституции написано общепризнанные...
Кончайте по-китайски.
Но вы не даете
читать.
Слова сказать. У вас написано общепризнанные принципы и нормы международного права. Все, закончилось. Дальше идет вопрос о договорах. В данном случае, там еще целая Конституция, там в ней 80 пунктов. Хорошо. В данном случае вот эти общепризнанные принципы и нормы международного права есть обязательные для нашей правовой системы решения. Еще раз, если хочет кто-то получить
послушайте.
Ответ на этот вопрос, Пленум Верховного Суда, номер... Номер 5, 2003 год.
Про статью 15 мы
теперь
очень
так,
часто говорим.
Теперь
да.
так.
Прочитайте.
Значит,
ее.
Россия, видимо, в опьянении или в кандалах подписывает иногда международные
опять,
конвенции.
Международные говоря, мы
подождите.
К ним отношения не имеем. Слушайте, ну вот...
Но, она вы вот же это, говорили, что подожди, вы не
вот
перебиваете.
Это типичный пример информационной борьбы. Войны, когда ложью подменяет суть вопроса. Я
дайте,
еще раз говорю,
какой
международные
дайте
договора, претензий
фразу.
К ним нет.
Дайте договорить фразу, хватит уже буянить. Значит, мы подписываем, скажем, международные конвенции, например, о защите прав детей.
Да.
И должны их выполнять. Например, некоторые конвенции, вот то же самое, защита прав детей, от подписания до того, как депутаты приняли закон, прошло, по-моему, 20 лет. Я думаю, что не ошибаюсь. Меня это очень беспокоило. 20 лет они не подписывали закон, защищающий детей от информации, причиняющей вред
если,
их здоровью.
Если уж мы спорим по этому поводу, вот. Господин Федоров же говорит не про международные договоры, а про принципы и нормы международного права.
Значит, принципы и нормы международного права мы тоже подписали.
Ничего, когда мы их подписывали? А это прямого действия норм. Ну, почитайте судей. Уйдем. Ну, что вы лапшу вешаете людям-то откровенно на уши? Почитайте, как судьи все это
хорошо.
Разъясняют.
Господин Федоров, тогда Александр Фельдман пишет к вам. Государственная Дума одобрила поправки в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента с 4 до 6 лет Нижней Палаты Парламента с 4 до 5.
Ну
мол, дескать, международные это тоже
Объясняю. Специализированные международные инстанции не возражали. Кстати, если вы помните, когда это было одобрено...
Боже ты мой!
Когда это было одобрено, не было никакой информационной войны против этих решений. Тогда был, напоминаю, президентом был Медведев, а американцы не планировали, что Путин возглавит Россию и будет президентом.
Так, господин Минкин, прошу вас. Только что вот этот депутат говорил, что Конституцию нельзя трогать, потому что западные хозяева запрещают это делать.
Да. Я так ему не говорил.
Ну, вы потом прочитаете, послушайте.
Без их разрешения нельзя трогать. Добавляйте, без их разрешения. Да. Так это другое дело.
Так, а это с их разрешения?
С их разрешения сделали.
Так вот, значит, сначала он говорил, что нельзя.
Не говорил. Опять врете. Вот хорошо. Это информационная война, как она выглядит. Без вранья не получается.
Но дайте возможность. Слушайте, а потом, это же ваши слова, а потом вы сможете все сказать. Господин Минкин,
только слова не дадут. Я из уважения к слушателям остаюсь в рамках нормативной лексики.
Я прошу вас.
Потому что такого рода человеку, находясь вне эфира, я бы сказал по-русски и коротко. А пока что так. Он лжет, что конституционные нормы у нас меняются с разрешения Запада. Он просто лжет. Как ему не стыдно, я не знаю. Наверное, жена, дети вечером спросят: «Папа, ты что? Зачем это говорил?» Угу. Что с 4 лет до 6 президентский срок у нас увеличился, потому что американцы нам это разрешили сделать, тогда вы, депутаты, которые голосуете за эти изменения, просто рабы.
Вы голосовали. Я про это вам и сказал.
Да. Так он так и вы голосовали.
Наконец до вас дошло.
И вы лично, как раб, голосуете по американской указке. О чем с вами говорить?
Да,
какой вы депутат?
По поручению российского народа.
Все, не лгите. Или по поручению российского народа, или по указке.
По поручению российского народа мы выполняем приказы американцев. Абсолютно точно. Это записано в Конституции.
Предатель Родины сидит здесь.
Зачем?
Просто предатель, который послушно голосует так, как ему указывает.
В соответствии с решениями российского народа в 93-м году утверждено. На референдуме.
Ничего подобного.
Есть, Подождите, стоп.
Еще раз говорю. Когда они голосуют вот за это дерьмо, они что, спрашивают народ, что ли, каждый раз?
Нет.
Не спрашивают.
Да.
Народ был против захоронения в России ядерных отходов. Они проголосовали за. Угу. Народ, они вообще ни о чем не спрашивают.
Конечно. А и не положено спрашивать на оккупированной территории народ. О чем вы говорите? Вернитесь.
Депутат.
Пишет оккупант.
Мы еще власти на оккупированной территории везде и всегда.
Вы власть на оккупированной территории.
Это
все.
Это бургомистры
вот
из числа местного населения. Конечно.
Хорошо. И
все-таки это власть оккупантов на оккупированной территории. И вот сидит депутат, носитель этой власти. То есть, как бы сказать, территорию оккупировали и назначили вот этих старост из местного населения.
Ну да.
Вот и вся вам цена.
Наконец начали говорить нормальным языком.
Вот и хорошо.
Господа,
значит, я теперь знаю, с кем я говорю. Я говорил с послушным рабом иностранных хозяев.
И добавьте, что это поручение российского народа на референдуме, единственный референдум у нас был, 93-го года, так себя вести и так действовать.
То есть враг народа по поручению российского народа.
Российский народ поручил. Можно я теперь,
российский народ такого идиотизма.
Российский народ в Конституции поручил российской власти исполнять решение США. Вот о чем речь. Вот.
Но тогда получается, что информация...
Он псих.
Потому что так написано в Конституции, 15-я статья.
Но тогда получается, что у нас информационная война не между странами, а что называется гражданская информационная война.
Естественно, проявляющаяся на нашей территории. А хотите пример дам?
Вот смотрите.
Мне когда-нибудь слово дадут? Вот могу дать пример живой жизни.
Евгений Федоров, прошу.
Вот смотрите. Недавно у нас было трагическое событие — убийство Немцова. После него был объявлен марш траура. Вот на этом марше на Васильевском спуске мы специально посмотрели. Вести 24 и основное российское государственное телевидение каждые 5-10 минут агитировали людей туда идти. То есть была бегущая строка, была постоянная агитация. То есть просто конкретно была как бы попытка вытащить туда как можно больше людей. Вытащили там, по официальным оценкам, 30 тысяч. Ровно через буквально там неделю-две на том же Васильевском спуске проводит митинг Владимир Владимирович Путин. Заранее предупреждает, что он будет общаться с народом. Песков сказал об этом. Ни одной строчки, ни одной секунды информационного вещания, просто информацию, российские каналы про это не дали. Вот как бы люди узнали это? И без нас, без нода, без интернета. То есть налицо конкретная война. Если надо помочь американцам, пожалуйста, наше телевидение крутит с утра до вечера косвенные механизмы поддержки. Если надо помочь национальному лидеру и суверенитету, полное молчание, конечно.
Господа, это оккупированная территория. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели должны к нам присоединиться.
Я бы хотел что-то сказать. Да, значит, прежде всего, я хочу сказать, что, видите, вот из-за этого самолета, который разбился, мы теперь узнали, что летчик может быть совершенно сумасшедший. Хотя он, наверное, прошел контроль перед тем, как сел самолет.
Ну, говорят, теперь не
вот
все просто с
контролем. Я хочу вам сказать, то же самое, видимо, и с депутатами может происходить. С виду нормально, а внутри совершенно сумасшедший. Я не о вас, я вообще, в целом. Теперь, у меня есть к вам один вопрос. Уважаемый собеседник, какая у вас зарплата?
Ну, что-то около сейчас 300 с чем-то.
300 с чем-то. Вы знаете, какая средняя зарплата в России?
Ну, естественно, 30 тысяч.
Правильно. У вас в 10 раз больше. Я вам сообщаю, у конгрессмена США зарплата около 15, а у рабочего 5. То есть разница втрое. Разница втрое. Теперь, у депутата 300 с чем-то тысяч, а пенсия у него будет примерно такая же. Потому что у депутатов пенсия 75%, если хоть 3 года проработал в Думе.
Но не от этих цифр.
75%.
От основного оклада. Основной оклад там считается, по-моему, 60 тысяч.
Около 60 сейчас
так
пенсия,
вот, да. Значит, я вам хочу сказать. Вот эти поставленные заокеанскими хозяевами депутаты получают в 10, 20, 30, 50 раз больше, чем тот народ, который они используют в своих целях. С ними говорить-то всерьез-то вообще не о чем.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Евгений, Подмосковье. У меня вопрос к господину Федорову. Если вы ничего не можете сделать в течение стольких лет, может быть, вы уйдете в конце концов?
Вот. Зачем?
Уступите место.
Зачем?
Уступите место тем, кто может сделать что-нибудь и избавить нас от всего того, чего, о чем вы так все это рассказываете.
А вы были на Васильевском спуске? Поддержали президента на прошлой неделе?
Да, был.
Вот.
Да, а что это меняет?
Меняет. Если было не 110 тысяч, а полмиллиона, мы бы уже жили в другой стране, суверенной. Это борьба. В этой борьбе каждый штык на лицо.
Да перестаньте вы лозунгами разговаривать.
Это не лозунг, это жизнь. Так, это борьба, это борьба. Хорошо. В борьбе вы не победите, если у вас нет необходимого количества войск, необходимого количества сил. Но это очевидная вещь, это жизнь.
134-21-35, код города 495, вы на стороне Александра Минкина. 134-21-36, вам ближе позиция Евгения Федорова, тоже код города
495. А разве можно так быстро успеть запомнить телефон?
Я буду повторять это неоднократно. 134-21-37, когда вы голосуете против всех. 134-21-35, телефон, если вы поддерживаете Александра Минкина. 134-21-36, если вы поддерживаете Евгения Федорова. 134-21-37. Когда вы голосуете против всех. Во всех случаях код города 495. Голосование пошло, будет длиться минуты 3-4 как минимум. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
Москва. У меня, во-первых, вопрос к господину Федорову. Вот, он говорит, что, значит, поддержки не хватает. Тем не менее, по последним опросам, у Путина поддержки 75%.
85%.
Вот.
Разные
по последним цифрам, да. 75. Ну так ладно, не суть.
Есть поддержка, есть те, кто готовы голосовать и так далее. Ну неважно, это большинство.
Так, дальше идем. Вы говорите, ничего сделать нельзя. А вы чего-то сделать пытаетесь?
Ну естественно. Прошу-то. Технология освобождения, восстановления суверенитета – это референдум. Референдум надо добиться. И для этого надо пройти определенную процедуру борьбы. Чтобы пройти эту процедуру борьбы, надо получить уличную легитимность национального лидера Путина для достижения суверенитета. О чем, кстати, он многократно и говорил. В этом вопрос. То есть пока не сложилась расстановка сил. Это вот как на фронте, как
уважаемые
в спорте. Пока у вас нет сил, вы не победите.
Да.
Нужно накачивать силы. И рейтинг, вот предыдущий вопрос, он никак с этим не связан. Рейтинг может быть у не знаю, у певца Большого театра. Отлично. Это не связано с конкретикой.
Но голосование это тоже рейтинг.
Конкретика.
Значит, уважаемые радиослушатели.
Это рейтинг президента. Это иностранная должность. Даже слово президент иностранная. Под полномочия координатора властей. Все. Это так называется.
Евгений Федоров, Александр
Михайлович. Уважаемые радиослушатели, видели ли вы хоть раз в жизни, чтобы депутаты «Единой России» встали с пикетами о требовании референдума?
Да, я стоял лично.
Требуя референдум?
Требуя референдум.
Это где же было?
У американского посольства последний раз я стоял на прошлой неделе, где были лозунги и требования референдума.
Вы у американцев просили референдум?
Естественно, не просили, все, а давили спасибо. На них. Мы требовали, да. чтобы ТЭФ ушел в отставку.
Отлично,
гениально. С требования референдума мы стояли на Манежке, я лично стоял. Я могу прислать фотографии.
Референдум должен был проводиться в Америке.
У нас.
А, все-таки у нас. 7373.
Нет, мы у ТЭФ-то стояли, чтобы он уехал, потому что он
мешал привести
механизм госпереворота в России.
Да, да.
Но в рамках этой борьбы, вы спросили, стоял ли я вам говорю, в рамках этой борьбы стояли эти лозунги у нас.
Я ничего подобного не предполагал.
Слушаем, 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вячеслав, Москва. Я вот слушаю вашу полемику, уважаемые господа. И у меня один вопрос. Вопрос господину Минкину. Вот поверьте, то, что он сейчас говорит, это я не знаю, это левее всех левых.
Вопрос все-таки сформулируйте, пожалуйста.
Вопрос. Придерживается ли он тех мыслей, которые были у него, когда он писал статью о том, что хорошо, чтобы победил Гитлер? Вот было бы хорошо.
Спасибо.
Помните? Прошу. Господин Минкин, вы уже говорили об этом неоднократно.
Я помню, я повторю очень коротко. Если бы человек не пользовался всякой дрянью, а прочел бы эту статью, он бы прочел, что вся она написана о том, что мы бы победили только меньшим числом жертв. Мы бы все равно победили, там написано, только с меньшим числом жертв. Если бы Сталин каким-то образом исчез из управления страной в 41-м году. Мы бы все равно победили. Это там 100 раз написано. И эти извратители дешевые мне никак ничего не могут сделать. Текст опубликован, и любой, кто откроет и даст себе время прочесть статью, называется она «Чья победа?», увидит, что там именно написано. Больше того, одну деталь скажу. После этой статьи писатели-фронтовики Булат Акуджава и Борис Васильев, «Зори здесь тихие», дали мне рекомендации в Союз писателей. Эти рекомендации для меня очень важны, а для вас не знаю.
134-21-35, 495-й код, вы на стороне Александра Минкина в сегодняшней дискуссии. 134-21-36, вам ближе позиция Евгения Федорова, код города 495-й. 134-21-37, вы голосуете против всех. Голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к господину Федорову. Господин Федоров, а все-таки на каком этаже у вас кабинет?
А зачем это вам?
А он знает.
Вы понимаете, в чем смысл вопрос?
Кабинет на 6-м этаже. Я просто хочу сказать, что вот в этой борьбе информационной пока, потому что она уже не информационная.
Ну да.
Она уже на Украине уже 50 тысяч погибших. Это стандартная борьба против иностранного интервента и оккупанта.
Это не информационная война
и
на Украине.
50 тысяч погибших. Это данные, кстати, не наши, а немцев.
Это горячая настоящая война.
Горячая война за освобождение.
Разные. Я вам сейчас скажу про оружие информационной войны.
За освобождение Советского Союза, потерпевшего поражение в 91-м году. Просто это происходит на Украине. У нас это идет в виде борьбы за референдум, в том числе Васильевский спуск. То есть мы вступили в эпоху, где от каждого человека зависит либо умереть и погибнуть, и ему, и стране, либо выжить и победить.
Я сейчас назову,
Федоров, Александр Минкин.
Я назову главное наше оружие, тайное секретное оружие, которое было применено в информационной войне. Эта бомба называлась, этот самый, как его, французский актер, как его звали?
Депардье.
Депардье, да. Вот это была совершенно атомная бомба информационной войны. Знаменитый французский актер просит гражданство, получает здесь квартиры, обнимается с нашим президентом и с Рамзаном. Вот это была потрясающая информационная победа. О счастье, великий актер соблаговолил переехать на время, избавляясь от налогов, и только для этого. Спасибо большое.
Александр Минкин, 134-21-35, Евгений Федоров, 134-21-36, против всех, 134-21-37, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Владислав меня зовут.
Да, вот очень коротко, Владислав.
Федорову вопрос такой.
Очень коротко.
Кто создал партию «Единая Россия», ей потом призвоили звание в народе партии жуликов, воров. Потом это звание отменили все-таки? Как вы считаете?
Это вот как раз типичный мем информационной борьбы, когда присвоивают мемы и пользуются.
И говорят, что это народ.
тотально, ну и да, и пользуясь тотальным контролем за средства массовой информации, как бы вводят это, вот продавливают мозг. Это
у кого тотальный контроль?
У американцев на оккупированной территории.
Над Первым каналом,
конечно,
телевидения и над российским
радио. Естественно.
И над НТВ.
Естественно.
Все.
Это элементы системы управления.
Конечно. В одно слово. И Вика Цыганова сказала, что Первый канал российского телевидения и российский канал и НТВ – это пятая колонна. Спасибо, вы с Викой Цыгановой поете хором.
Да мы правду говорим. Вот и все. Я, правда, не знал про Вику Цыганову.
Я думаю,
правду. Правду. Кто-то должен говорить правду, в конце концов.
А кто-то бредит.
Море вранья.
У нас 20 секунд.
А бредит
кто-то. Алекс спрашивает.
А бредит.
Скажите, господин Федоров, вы реально считаете, что Цой писал по диктовку ЦРУ?
Я никогда такого не говорил.
Хорошо. Это вопрос Алекса, он несколько раз просто
сформулировал. Но это тоже из информационной борьбы,
видимо,
когда,
да.
Когда переверяют и подают не то, что сказано.
Видимо,
конечно,
да.
Обычное
результаты
дело.
Голосования. Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», получил поддержку 64% тех, кто приняли участие в голосовании. 27% на стороне Евгения Федорова, 9% проголосовали против всех. Евгений Федоров, Александр Минкин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо слушателям.